Здравствуйте! В эфире передача «Технологии здоровья». И у меня в гостях Михаил Пайсон, руководитель сервиса «Яндекс.Здоровье». Здравствуйте, Михаил!
Здравствуйте, Ксения!
Ну, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, что сейчас из себя представляет «Яндекс.Здоровье» и какая у него начинка?
Ну, сейчас «Яндекс.Здоровье» – это несколько сервисов. Наверное, два самых крупных из них – это телемедицинское приложение «Яндекс.Здоровье» для онлайн-консультации с врачом. И вторая часть тоже, которой мы сейчас активно занимаемся, это портал с проверенным контентом, который прочитали врачи, то есть со статьями про здоровье, которым действительно можно доверять. Вот. Ну, наверное, интереснее всего сейчас рассказать именно про само приложение, про систему онлайн-консультаций. Что это такое? Это возможность поговорить с врачом, значит, с помощью мобильного телефона. Это либо мобильный телефон, либо есть у нас веб-интерфейс. Фактически вы можете в любое время набрать, значит, установить это приложение, найти врача и пройти онлайн-консультацию по видео или голосом, ну, фактически поговорить с врачом.
То есть я могу вот просто моментально найти врача? Выбрать себе, если у меня какая-то есть потребность.
Да, если есть потребность, там есть разные схемы. Грубо говоря, есть врачи, которые постоянно находятся на линии круглосуточной. Это терапевт, педиатр, большое время находится гинеколог, дежурные. Угу. Вот, есть врачи более узких специальностей, гастроэнтеролог, аллерголог, к которым надо предварительно договориться о времени, когда вы к ним придете. То есть это будет не мгновенно. Да, если говорить про терапевта, если есть какой-то вопрос, вы действительно можете скачать приложение, запустить, значит, связаться с терапевтом, и, ну, там зависит от загруженности, ну, от мгновенного ответа, там, до 10-15 минут сможете с врачом поговорить.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у вас есть еще один сервис, это проверенные статьи. Что это такое?
Начну немножко издалека. Сейчас в интернете очень-очень много информации про здоровье, но, к сожалению, не вся эта информация, она качественная. Очень много действительно страшного текста, который написан с целью там, привести поисковый трафик и так далее, ну, то, что называется SEO. То есть не для того, чтобы какие-то люди его читали, а для того, чтобы они заходили и смотрели там рекламу. Вот. И, значит, этот контент, он очень хорошо умеет показываться пользователю. Вот. Ну, собственно, он для этого и создан. А у нас задача, если человек вводит в Яндексе запрос про здоровье, показать ему нормальные, настоящие статьи, которые не сделают ему хуже, которые расскажут ему про то, что, о чем он хочет узнать, основываясь на принципах доказательной медицины. То есть фактически дать именно достоверную, проверенную информацию человеческим языком.
А кто отбирает эти статьи?
Статьи проходят несколько этапов. Первый этап мы с помощью некой технологии, с помощью там, какого-то анализа данных, мы выбираем кандидаты в хорошие статьи, вот, отправляем и затем отправляем их на проверку врачам. То есть врач читает эту статью, причем очень досконально, смотрит, не рекомендованы ли там какие-то препараты с сомнительной эффективностью, смотрит, нет ли там непроверенных методов лечения там, и так далее. Ну, то есть насколько эта статья вообще человеку поможет, и нет ли там всякого не очень хорошего содержания. Вот. И если эта, соответственно, статья подходит, если она соответствует принципам и действительно хорошая, полезная, еще очень важно, врач, например, смотрит, не является ли эта статья специализированной, которую только врач поймет, потому что ну, мы можем показать человеку, который просто пришел и вбил в поиск там, статью про, не знаю, гепатит, какую-то специализированную статью, но при этом это будет не очень полезно для человека, и он пойдет читать следующую про то, как вылечить его соленым огурцом. Вот. Поэтому мы еще один критерий ставим, чтобы врач читал и проверял статью на пригодности к чтению, на понимание, на то, как человек может ее понять. Вот это тоже один из таких критерий, которые дают.
А сайты вы отбираете все-таки, наверное, не врачи, а кто-то им дает вот эти сайты. Это на основе чего
Да, ну
отбирается?
на самом деле там есть набор алгоритмов, которые у нас есть, которые выбирают сайты, скажем так, претенденты на то, чтобы быть хорошими. Вот, потом из этих сайтов претендентов мы таком в полуручном режиме отбираем уже те, которые мы действительно видим, что они хорошие, интересные. Вот, причем это иногда довольно маленькие там блоги врачей, бывает там по 10-15 статей на них всего, они не находятся в поиске вообще.
То есть вы
Вот.
даже не такие крупные ресурсы, которые там на первом в топе выдаются, да, там.
Не всегда, да, нам совершенно не важно, где они выдаются, важно, что они содержат правильную и хорошую информацию. Вот. И на самом деле это, с одной стороны, возможности для мелких ресурсов, которые пишут хорошие статьи, как-то подняться в поиске, стать популярными. С другой стороны, это возможность пользователю до них добраться.
А, скажите, пожалуйста, почему вы не пишете свои статьи?
Ну, на самом деле сейчас это тоже проект во многом экспериментальный. Мы смотрим несколько гипотез. Вот первая гипотеза, что в принципе очень много статей уже сейчас написано. Нам не нужно писать свои статьи, они уже есть в интернете, нам просто нужно научиться их хорошо находить. Вот, возможно, в какой-то момент мы поймем, что эта гипотеза не очень верна, и что в интернете не хватает хороших материалов, и мы начнем писать свои или, там, не знаю, рассказывать, чего не хватает пользователям.
Давайте
Начнем так.
поговорим о части сервиса, который представляет собой консультации с врачами. Как я понимаю, у вас там много всяких врачей, да? Где вы
Да.
их отбираете? Вы их обучаете как-то разговаривать с пациентами, взаимодействовать удаленно? Как вообще это происходит? Немножко внутренней кухни
Ну,
вашей.
чуть-чуть внутренней кухни. Ну, на самом деле, очень по-разному. Некоторые клиники сами приходят, говорят, что у нас есть хорошие врачи. К некоторым клиникам приходим мы, кто-то приходит через знакомых. Ну, то есть это такой процесс довольно неформализованный. То есть у нас есть клиника, мы смотрим на клинику, если мы понимаем, что мы хотим в нее прийти, мы в нее приходим и так далее. Вот. Дальше включается этап отбора. У нас, ну, мы всех врачей собеседуем сами. У нас есть в штате врачи, которые прямо отвечают за качество медицинской услуги. Вот. Поэтому, ну, фактически происходит собеседование врачей, причем очень жесткое. То есть у нас отсев в среднем, ну, процентов 80. То есть у нас из 8 врачей, которые к нам приходят, ну, остаются там, в зависимости от клиники, сильно различается, ну, примерно 2-3.
Какими компетенциями должен обладать телеврач, чтобы попасть к
Да.
вам? Вот.
Ну, помимо того, что он, конечно, должен быть хорошим врачом, это первое, на что мы смотрим, он должен уметь разговаривать с людьми. Потому что, по большому счету, очень многие люди, ну и один из смыслов вообще существования этого проекта, это получение информации про то, что со мной сейчас происходит. Когда человек хочет узнать, что с ним, или у него какая-то тревога, или у него что-то болит, ну, то есть он чувствует себя нездоровым, хочет поговорить с врачом, нужно, чтобы врач не только смог его вылечить, потому что дистанционно лечить мы, конечно, не можем. Вот, нужно, чтобы врач ему дал максимально полную информацию, рассказал, выслушал, правильно ответил на те вопросы, которые у него появляются, и так далее. То есть это на самом деле умение слушать, умение слышать, умение понимать, о чем на самом деле пациент хочет спрашивать, ну вот такая какой-то психологический, наверное, навык.
То есть врач еще должен быть хорошим психологом.
Психологом и, да, и уметь разговаривать, ну, то есть навык коммуникации у него тоже должен быть довольно хорошо развит, потому что без этого он просто не сможет нормально разговаривать. Потому что в основном, ну, то есть единственный способ, единственное взаимодействие между врачом и пациентом сейчас это разговор.
А что больше спрашивают, видеоконсультации или это консультации через чат?
Сейчас примерно одинаково. То есть видео-аудиоконсультации суммарно чуть побольше, но в среднем я на самом деле честно скажу, давно не смотрел статистику, но когда я смотрел, там примерно как по трети они примерно равномерно были распределены консультации по видео, когда пользователь видит врача прямо в смартфоне, вот, и врач видит пользователя консультации по аудиосвязи, ну, фактически телефонный разговор. Вот, и консультации через чат. Вот они примерно равномерно
А
распределяются.
что для врача труднее вести? Консультацию через чат, аудио или видео?
Это хороший вопрос, наверное, сходу я на него ответить не смогу. Тоже сильно зависит от врача. Потому что все равно, ну, находясь в клинике, наверное, более привычный формат это видеоконсультация, потому что врачи в клинике принимают это требование. Вот, иногда там, не знаю, можно и в чате провести консультацию. Это довольно сложно. Я даже не знаю. Скорее, это вопрос, что выбирают пациенты, потому что
Что, да,
да,
более востребован у
да, что
пациентов.
более востребовано у пациента, ну, как я уже сказал, примерно равномерно распределяется. В разных ситуациях по-разному. Например, часто звонит мама педиатру, когда ребенок спит на руках. Тут, конечно же, разговор голосом или по видеосвязи, он не очень эффективен. Не то, что эффективен, но просто ребенок проснется.
Да.
Вот. И таких случаев довольно много, когда ночью кто-то звонит, кто-то с работы консультируется. Прощение. И так далее. То есть, вот в этом случае чат, конечно, удобнее. Если хочется побыстрее и пополнее получить консультацию, конечно, через видео и через аудио это все гораздо быстрее, удобнее получается, просто потому что это разговор живой.
А сколько в среднем длится консультация вообще полная, что она в себя включает?
Но сейчас у нас консультация, у нас есть два формата консультации, короткая и длинная. Короткое – это 5 минут видео или аудио, то есть это 5 минут разговора. Могу немножко попозже остановиться, что это такое.
Да,
Кажется,
мне кажется,
да,
это совсем
сходу,
прям
на самом деле,
экспресс.
с первого взгляда такой экспресс кажется очень дикой и вообще
Мне, да,
как же
я
так,
уже
да.
так как-то.
Да, на самом деле мы ставили огромное количество экспериментов, мы тоже не верили сначала в это, вот, в то, что за 5
Доктор, у
минут…
меня это, ну да.
Ну нет, в чате нет, в чате все-таки мы специально ограничили, чтобы исключить тут вот долгое время ввода, значит, текста. Вот, ну давайте я на первый вопрос
Да.
отвечу, потом к этому еще вернемся, он интересный, вот. Да, полчаса ограничения консультации в целом, да, у психолога час. Вот, в целом примерно за полчаса справляются, иногда чуть дольше разговаривают, но у нас нет такого, что просто отсекают через полчаса и гудки в трубке нет,
Да,
конечно,
вот
да,
как-то
конечно,
до
такого
свидания.
у нас нет, да, ну, врач, там, если уж консультация сильно затягивается, врач аккуратно и тактично напоминает, что, ну, у меня еще люди ждут, в общем и целом, ну, наверное, так же, как и в любой другой клинике, вот, но обычно минут 20 в среднем, вот, ну, плюс потом еще врач некоторое время заполняет по результату некую выписку.
А вот как это происходит? Что туда включает эта выписка? То есть я знаю, что у вас есть даже целая карта в сервисе.
Ну да, это фактически карта и есть, но она такая, ну называть ее медкартой очень, ну, нельзя, потому что там нет ни диагноза, ни назначения лечения, потому что это просто законодательное ограничение. Вот. Но там, собственно, врач подводит итоги того, что он рассказал. Вот, рекомендуют какие-то анализы, куда сходить дополнительно, острый, неострый случай. Ну, бывают действительно очень острые случаи, но, конечно, он и голосом говорит много раз и так далее, что надо срочно обратиться к врачу. Было очень, ну, прям такое значимое число случаев, когда после этого там…
Скорую, например,
Да.
было такое, что врач сразу говорил, вызывай
Да,
скорую.
очень часто такое бывает, это
Да?
прям кейс частый, ну потому что люди действительно сейчас звонят очень часто, когда им очень плохо, вот, и врач часто говорит, что надо вызывать скорую, и прям вот несколько зафиксированных случаев было, когда после этого пациент приходил в поддержку, говорил спасибо, там женщина приходила, говорила спасибо, вы мне ребенка спасли, вот, потому что ее срочно на сохранение положили, там еще что-то, вот, ну… Что далеко ходить. У меня, в принципе, так ровно так же очень хорошо советовали в момент, когда у меня там третья дочь появлялась. Вот. То есть, действительно, врач телемеда много чего хорошего посоветовал до того, как мы там поехали в больницу. Просто что делать, там, как дышать, что считать и так далее.
Да, мы остановились на медкарте. Значит, назначения какие-то, еще что?
Назначение рекомендованное, ну, назначение нет, конечно, назначение мы не имеем права прописывать. Там рекомендованные анализы это можно, ну, то есть исследование, возможно, к кому сходить, значит, точно, описание того, в принципе, каких-то гипотез, гипотетических вариантов, на что это похоже. То есть это ни в коем случае не диагноз, потому что, еще раз говорю, тут есть законодательное ограничение, но, по крайней мере, то, с чем человек потом может прийти к живому врачу, в смысле не к живому, а к офлайновому врачу лично, и уже уточнить, бывали случаи, когда, например, Так, был совет, спросите у вашего, сходите к очному врачу и спросите, чтобы вот это вот сделал, а потом сюда посмотрел. Человек приходит после нашего врача к офлайновому доктору, и все подтверждается.
Ну, то есть... понятно. То есть, таким образом, здоровье просто человек спас себе.
Ну да. То есть, это важный момент. Мы все равно даем информацию, мы не лечим. Вот, но эта информация порой очень важная. Вот, и ну, тут главное, да, не переходить эту черту.
А бывает так, что к вам обращаются за вторым мнением?
За вторым мнением, да, периодически обращаются, ну, тоже как-то стандартно все проходит, говорят, очень часто в большинстве случаев второе мнение совпадает с первым. Опять же, если нет, ну, тоже стандартно, сдайте вот такие вот анализы, сходите к такому-то врачу. Ну, то есть...
Какие врачи в сервисе у вас наиболее востребованы?
Ну, стандартно, это первая линия, это терапевт-педиатр, конечно. Вот, они, на них самый большой поток, они у нас дежурные, сидят постоянно в сервисе, вот. А гинеколог очень востребован, в том числе очень много экстренных случаев бывает.
То есть это беременные вам?
Беременные, да, что-то там, какие-то и другие ситуации. Ну, тут важно, что мы про все эти экстренные случаи, то есть, тоже не знаем, то есть у нас совершенно никакого доступа к этим консультациям нет, у нас есть врачи, которые контролируют качество и которые потом какой-то очень такой анонимизированный вот этот вот результат выдают, вот с чем обращались люди в принципе. Вот. Ну, либо человек сам приходит и рассказывает тоже такое.
То есть только три специалиста, а психологи, вот сейчас только вообще такой рост этих сервисов.
На самом деле нет, специалистов больше, гастроэнтеролог популярный, психологи, да, психологи у нас тоже, в принципе, люди идут и консультируются, и довольно так, длинные, значит, цепочки консультаций происходят, ну, потому что действительно психолог – это скорее про серию из нескольких консультаций. Вот, да, но они, конечно, не такие востребованные, как терапевты сейчас. Вот, ну, просто потому что они, наверное, там дороже и так далее.
Вот. А дороже это на сколько? Ну, какого
сейчас,
тариф?
Сейчас психолог у нас от 2500 стоит час.
Ух ты!
Консультация. Ну, в принципе, это не очень дорого.
Ну, по рынку, по рынку, что сейчас предлагается, вот я смотрю вновь какие-то сервисы, которые вдруг возникают с психологами, они столько и берут.
Ну да, ну то есть это примерно рыночная цена, да. Ну, она привычная для Москвы, конечно, чуть дальше от Москвы она становится уже не очень, конечно, понятной. Вот, но это рынок.
География вашего сервиса. Москва или все-таки регионы?
Нет, как ни странно, география довольно широкая. Москва примерно треть, даже чуть меньше. Вот, Петербург тоже. Ну, а дальше там по ниспадающей города-миллионники и дальше уже более мелкие. Ну, то есть, довольно равномерно распределённые.
А из-за границы вам часто вообще обращаются туристы?
Туристы? Ну, тут на самом деле, да, мы предоставляем врача, где, ну, там, где он ни был. На самом деле, про заграницу это сложный вопрос, потому что тут есть ряд ограничений тоже, связанных с всё тех же. Вот, поэтому за границей там сложно, ну, да, обращаются, в принципе, бывает. Но мы про это не знаем. Мы не знаем, что они обращаются из-за границы, поэтому там, ну, считаем.
Ну, туристы, вот, мне кажется, да, поездка какая-то здорово.
Да, там, где нет врача, это совершенно, конечно, замечательно. Вот, это я согласен. Но вообще везде. То есть, даже если это, допустим, не из-за границы, а где-то в глубине, я вот сам наблюдал, правда, не наш сервис, отдыхал в горах на Алтае, вот. И там прям присутствовал при полноценной телемедицинской консультации, потому что врача не было вокруг. Ну, правда, там не было интернета, поэтому мы бы там не помогли, наверное, вот. Но телефон там ловило, вот там действительно человеку стало плохо, и по телефону разговаривали с врачом.
Просто... И удалось ей оказать помощь оперативно.
Ну, всё. Да, ну, врач говорил, что делать, а там на месте человек, который звонил врачу, что-то делать. Это совершенно незаконно с точки зрения там формального, но
зато спасли, да. Спасли человеку жизнь. Вы говорите о пятиминутных консультациях. Да. Давайте поговорим вот об этом.
Да. Это на самом деле очень смешная история про пятиминутные консультации. В общем, у нас же сервис про информацию,
да.
Про вопросы, про то, что мы человеку отвечаем на вопросы. Вот. И как ни странно, мы в какой-то момент поняли, что человеку очень часто хочется что-то узнать. И это что-то явно не на полчаса. То есть ему хочется задать один маленький конкретный вопрос. Вот у меня там ухо покраснело и чешется, что с моим ухом? Ну, я очень грубо говорю. Вот. И таких вопросов, в принципе, довольно много. Мы действительно у нас как раз задали задачу нашим врачам, которые имеют доступ к консультациям, посмотреть, проанализировать. Понятно стало, что довольно большое число людей именно именно такие короткие консультации нужны, на ответ на короткие вопросы. Мы поставили эксперимент. Никто не верил. То есть изначально все говорили: нет, ребят, вы что, 5 минут, да вы с ума сошли, я первый это говорил. Вот, да вы с ума сошли, какие 5 минут? Ну, в общем, ребята настояли и сказали: давайте попробуем. Мы вот буквально сели с врачом, вот так вот посадили врача перед нами нашего же, и с ним какую-то проблему. Ну, я придумал проблему, как самый человек, который громче всех кричал, что вы с ума сошли, за 5 минут невозможно никакую консультацию оказать, вот и вообще что. Вот. Поговорил 3 минуты. Все, у меня полностью информация. Я говорю: не верю, давайте еще. Раза 3 или 4 с разными кейсами подходили, вот такие с одним вопросом. Mm-hmm. И это действительно мы укладывались в 3 минуты, не в 5.
Ну, я предполагаю, что это действительно так. Вот я тут недавно свой кейс расскажу. Mm-hmm. Я была на первичной консультации у врача-невролога, mm-hmm. он меня направил к другому специалисту. Mm-hmm. Но за это все равно взяли деньги, 2500, как за полноценную консультацию. Она длилась ровно 3 минуты.
Ну, вот, в частности, мы очень много там вот именно такие кейсы, потому что не нужно ездить в клинику к неврологу, чтобы вас направили еще к кому-то.
Можно. Да, потому что, во-первых, это затратно.
Хотя, с другой стороны, не нужно ездить в клинику. Мы принципиально так никогда никому не говорим, потому что все-таки в клинике, конечно же, врач очно. Мы считаем почему-то, что он ставит более точные. Хотя
у нас рекламная пауза.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
А мы возвращаемся с рекламной паузы. Экспресс-консультации. Еще раз, что можно узнать от врача Яндекс.Здоровье за 3 минуты?
Ну, за 5.
За 5, да.
Это почти в 2 раза больше. На самом деле, если приводить кейсы, я в последнее время, честно скажу, она стоит в 5 раз дешевле, ровно в 5 раз дешевле, чем обычная, даже больше. Вот поэтому я в последнее время пользуюсь в основном ими.
А сколько она стоит?
Она 100 рублей.
Ух ты!
Да, то есть это действительно недорого. А спросить можно, например, из кейсов, которые прям вот конкретно я спрашивал, у меня у ребенка там в какой-то момент наступил кашель какой-то довольно сложный, вот, непонятный, и вот я спрашивал о причинах возможных. Угу. Мне рассказали, мне за 3-5 минут, это еще раз важный момент, мне не сказали, что вот у вас вот это вот, то есть не поставили диагноз, мне рассказали, от чего у ребенка может быть кашель, почему, какие возможны варианты, там от самого плохого до самого сложного, сказали: сопли есть? Есть. Посмотрите, стекают в горло, простите за подробности, да, стекают, говорят. Uh-huh. Возможно, самый большой вариант этого последить, если у вас там, я уж не помню деталей, но если у вас там в течение какого-то времени там либо температура появится, либо еще, тогда идите к врачу. Вот. Ну, то есть, вот 3 минуты. Или, например, вот более такой интересный кейс, когда вот у нас в Москве корь одно время довольно uh-huh. активно была. Вот у меня был, новорожденный ребенок и контакт, который еще не успели привить вот, по медотводу. Вот. И был контакт с больным. Вот, причем контакт тоже не прямой. Вот. И я позвонил, узнал, что делать. Вот был контакт, можно ли мне вообще к ребенку подходить или лучше пожить где-нибудь в другом месте. Вот. Угу. Мне тоже там довольно быстро спросили про симптомы, есть ли это, сказали, что подождите, когда был контакт, как давно. Ну, то есть, по факту, это врач, который ответил на мой вопрос. Это не была медицинская консультация, он меня не лечил. Но при этом это больше про информацию, про то, что у меня стало больше информации. То есть альтернатива этому это на самом деле пойти поискать в интернете, пойти спросить где-нибудь, не знаю, в Фейсбуке и там ВКонтакте, а как вы думаете, или на каком-нибудь сайте для мамочек. Вот. И мне кажется, та альтернатива, которую мы даем, она сильно лучше.
А, кстати, а насчет лекарственных препаратов ваши врачи могут проконсультировать о заменах, например, дженериках, которые существуют, такую информацию?
Ну, Я думаю, могут, да. То есть они могут сказать, что существует, они не могут сказать вам пить вот это, но они могут рассказать, ну, то есть про лекарство. Вот
Ну,
это
да.
лекарство, охарактеризовать его, рассказать, что это такое, рассказать
Что
так,
есть более дешевое,
побочку
например?
какую-то, есть ли более дешевое, да, какое
Ага.
там действующее вещество. Ну да, но они не будут говорить вам, идите и покупайте вот это, конечно.
Угу. А по итогам этой консультации тоже какой-то дается рекомендация, высылается стандартная?
Ну, по итогам этой консультации, да, короткая рекомендация, потому что это все-таки считается вопрос быстрый, поэтому и рекомендация быстрая. Вот, ну да, там 1-2 абзаца.
Угу. Что еще у вас есть? Значит, есть рекомендованные статьи, есть консультации. Что еще планируется?
Ну, мы традиционно про планы не рассказываем, это позиция, вот. Ну, глобально, на самом деле, если говорить про Телемет, мы на самом деле сильно хотим развивать именно онлайн-консультации. Вообще, вот если говорить про экосистему
А,
в
вот, у вас же
целом.
есть ветеринарные
А, да,
консультации.
есть ветеринарные,
Вот, мы
да.
о них забыли. Вы совсем недавно, по-моему, их
Нет,
внедрили.
они очень давно, они типа с августа 17-го, что ли, у нас уже что-то такое.
Да?
Да.
Значит, это про ваших конкурентов. Док плюс, по-моему, они недавно внедрили.
Я продукт плюс, по-моему, у них нет ветеринара.
Да?
Могу
Вот,
ошибаться.
я
Ну,
тоже могу ошибаться.
док может быть, они там. Но
Ну.
я честно не знаю. Ну, как-то ветеринары у нас.
Насколько они востребованы? Вот интересно.
В приложении Яндекс.Здоровье, где все нацелено на людей, на здоровье людей, да, и где мы, весь условно маркетинг выстраиваем так, чтобы говорить про здоровье людей. Вот, там, конечно, хотелось бы большего от них. Вот, но важно понимать, что это был такой эксперимент, который мы просто потом пожалели закапывать. Ну, а вот давайте мы еще ветеринаров добавим, а давайте мы еще консультацию по недвижимости. Нет, консультацию по недвижимости не будем добавлять, да. А вот давайте добавим ветеринаров, посмотрим. Причем они полетели так, что их вроде там есть жизнь, они там есть консультации, люди приходят, люди спрашивают, вот, ну. Так, не скажу, что сильно большим спросом пользуются, но ровно потому, что это такой довольно отдельный кейс внутри нас.
Ну, у вас так и не читается как-то действительно на лендинге я смотрела,
Да,
ну, как незаметно.
ну мы действительно сейчас не распыляем, там есть всякие различные мысли, как их продвигать,
Хорошо, о
но.
планах все-таки немножко. Ну, вы планируете расширять телемедицинский
Ну,
сервис.
конечно.
Может быть, это будет в сторону ЗОЖа как-то. Вы не планируете, например, с фитнес-тренерами, которые там, не знаю,
Ну,
берут.
на самом деле у нас довольно обширные планы по расширению количества специальностей, которые у нас есть, потому что, в принципе, востребованы не только те там 13 специальностей, которые есть, но и ряд других, может быть, там, ну, следите за анонсами, называется, вот.
А я расшифровки анализов у вас, по-моему, нет еще.
Мы делали расшифровку анализов, она некоторое время у нас болталась прямо как отдельная специальность пункте, потом мы ее убрали в терапевты и в педиатры,
То
соответственно.
есть это не так не полетело массово.
Оно не то чтобы не полетело, там были консультации, они были довольно много, но это все те же консультации, которые просто шли бы в терапевты, они по факту, это просто лишняя сущность появлялась. Вот, мы немножко тогда перестроили интерфейс, у нас появились темы, то есть, с которыми пользователи обращаются, то есть мы дали возможность еще выбрать, по какой теме, ну, типа, с какой проблемой человек приходит. Вот, добавили туда расшифровку анализов, и она отлично заменила отдельную специализацию.
Симптом-чекер, то есть вы сейчас говорите про это. То есть
Не.
у вас там было, по-моему, раньше.
Ну да, как это, здоровье во многом экспериментальный продукт. Да, у нас в какой-то момент был симптом-чекер, мы на него посмотрели, ну, пользователи с ним, конечно, играли, но у нас же не онлайн-игра. Вот, поэтому, ну, для того, чтобы серьезно все это делать, ну, у нас на самом деле там были и серьезные какие-то когда-то планы, но он на самом деле непонятно, как мы с помощью симптом-чекера решим ту проблему человека, с которой он приходит. Если мы действительно начнем мы с помощью вот такой автоматики ставить диагнозы, ну, помимо того, что это совершенно незаконно, вот, это еще и всем нашим принципам противоречит, когда мы все-таки отвечаем за то, что мы делаем, вот, потому что это пока симптом-чекер, это в лучшем случае там подсказка. И кажется, вот, ну, если говорить там про про будущее, про технологии искусственного интеллекта, вот это все, то, наверное, все, что касается вот этих вот симптом-чекеров, все, что касается диагностики вот этого искусственного интеллекта, именно который занимается диагностикой, это все очень крутая штука и перспективная, я в это верю, наверное, больше всего. Вот, но это все будет работать пока, когда рядом с ним сидит врач, когда эта штука подсказывает врачу. Угу. Никогда она говорит пациенту, какое лекарство пить.
Угу.
Вот, потому что все-таки медицина – это очень ответственная вещь. Вот, и в медицине нельзя просто так взять и начать полагаться на искусственный интеллект, каким бы точным он ни был. Со временем, да, через годы, через 10, я бы сказал, там, лет 10, 15, 20, может быть, уже какие-то более простые, понятные и алгоритмизированные вещи, они будут диагностироваться более автоматически.
Ну, уже сейчас вы собираете, наверное, данные какие-то, естественно, безличном виде и обучаете уже искусственные...
Ну, данные, как это, данные, это не в черное золото, да, данные цифровое золото, и, конечно же, мы их собираем, безусловно, с сохранением всех принципов, чтобы их... действительно обезличенные и полностью там анонимизированные. Вот, да, конечно. И на этих данных, пока мы не слишком. Там есть некоторые подходы там, по улучшению качества тоже. Но, там, наверное, не буду о них говорить, потому что они сильно инфраструктурные и довольно глубокие. То есть это не такой пиар, что мы научились отбраковывать половину заключений врача. Тем более, что у нас врачи пишут хорошие заключения, там отбраковывать нечего. Но в целом, конечно, данные – это очень важная штука, опять же, при соблюдении всех необходимых условий по их защите, обработке и так далее. Потому что, это очень тоже ответственный момент. Все-таки я думаю, что это момент чуть менее ответственный, чем, собственно, работа с пациентами, врачам. Тоже важно.
Онлайн-торговля лекарствами. Вот все ждут закон, будет когда легализован. Не планируете ли внедрять?
До того, как этот закон приняли, о чем-то говорить рано, потому что будет закон, будет понимание. Тот же закон.
Удобно же, представляете, с вашим врачом консультируется, он дает заключение, и тут же можно заказать.
Во-первых, врач не может дать лекарство в заключении.
Рекомендованное.
Рекомендовать. Это тоже такой очень, зыбкий путь. Так не очень хороший вариант. Но, в принципе, да. В той же энциклопедии лекарств, которые у нас сейчас есть, дать возможность когда-нибудь. Это все тоже про планы, про которые мы традиционно не говорим, да. Если говорить про те решения, которые есть уже сейчас, что уж далеко ходить, у Яндекса есть сервис «Беру», который в том числе по доставке лекарств в аптеках. Доставка лекарств в аптеке тоже занимается. Это то, что можно сейчас. Нам нет смысла в здоровье делать отдельный сервис, потому что у нас в Яндексе уже, в общем, есть готовый хороший сервис.
Хорошо, тогда еще один вопрос про медицинскую карту пациента. Что с ней? Не планируете ли делать заключение, вашего сервиса и как-то интегрировать с медкартами ваших клиник-партнеров?
На самом деле вопрос такой очень тоже глубокий, потому что всегда, когда мы начинаем говорить о медкарте, о медицинских данных и так далее, тут возникает, с одной стороны, огромный вопрос про безопасность, про защиту.
Я думаю, с Яндексом все в порядке.
Нет, я безусловно... Да, тут вы абсолютно правы. Если поэтому я про это говорю, а не стыдливо умалчиваю. Конечно, с этим все в порядке. Вопрос в том, что при обмене с... когда мы отдаем, если бы мы начали отдавать наши данные какой-то третьей стороне, я не знаю, на слуху довольно много всяких разных ситуаций, при которых третья сторона не очень бережно обращается с этим. Но на самом деле тут я, маленькое отступление, я, как ни странно, верю в государственные штуки в этом направлении, шаги, потому что, например, то, что сейчас делается в ИГСЗ, это потенциально очень крутая штука, то есть которой, в принципе, есть в очень немногих странах, например, в Штатах такой штуки нету. И я верю, что она будет сделана. Посмотрите на госуслуги, они отлично работают там. Понятно, что есть повод поворчать, понятно, что есть там какие-то недочеты и так далее, но в целом это сервис, сервис, который помогает решать огромное количество проблем и который действительно работает. Вот. И я вижу, что сейчас в этом направлении, в принципе, довольно много и в здравоохранении шагов делается. Очень надеюсь, что они будут, ну, доведены до конца, и вот тогда это действительно будет, тогда нам не нужно будет ничего там передавать клиникам, потому что все это будет все равно централизовано.
Все и... же все равно ждут какого-то решения от Яндекса, потому что Яндекс большой, ему проще и МИС сделать, там какую-то одну для частных клиник свою выпустить.
Да, у МИСов тоже хорошие производители у нас есть, то есть мы же не очень хотим там откусывать куски от уже сложившихся рынков, мы скорее будем там в каком-то партнерстве работать с уже существующими игроками, потому что смысла делать то, что уже есть и уже работает, ну, только потому что мы можем где-то делать сильно лучше, а что может там в тех же МИСов, там, и, там возьмем инфоклинику, отличный МИС, ну, там есть свои недостатки, конечно, сейчас, если меня врачи слушают, конечно, они сейчас меня могут со мной не согласиться, вот, но, в принципе, тут мы не, ну, я опять начал говорить про планы, вот, ну, да, или про их отсутствие.
Я хотела спросить вас насчет ваших коллег из Докплюса. Раньше вы начинали вместе, а как сейчас обстоят дела с ними?
Ну, Докплюса сейчас, собственно, и хороший телемедицинский сервис.
Ну, вы как-то вначале были одно целое, потом они как-то отпочковались,
ну, от вас. Все-таки одним целым мы никогда не были. Докплюс был нашим партнером на старте. То есть мы вот когда начинали, собственно, вот этот эксперимент большой с... тогда еще даже не телемедицины, потому что еще даже как бы было нельзя было произносить это слово, когда мы с онлайн-консультацией врача в рамках информационной услуги начинали, значит, вот этот эксперимент. Мы действительно, Докплюс был нашим партнером, с которым мы запускались, и они, ну, то есть сложно переоценить их вклад, значит, в успех, в том числе и нашего сервиса, и наш вклад в успех их сервиса. Вот, мы многому научились у нас, мы очень многое почерпнули у них, и у них очень хорошие врачи. То есть у нас до сих пор работают в сервисе врачи, которые
не... Докплюса.
Докплюсовские врачи, или бывшие докплюсовские врачи, да, ну, то есть, действительно... У них действительно очень хорошие врачи, это прямо, ну, то есть тут я как-то не то чтобы рекламирую конкурента, но честно говорю, что вот это, в этом они очень сильны, и здорово, что мы с ними начинали, и действительно, это был очень хороший, был, это и сейчас есть очень хороший партнер. Но вот, ну, сейчас мы просто, ну, у нас консультируют несколько врачей из Докплюс, как в клинике партнеры, да, мы тут не то чтобы там совсем разбежались, но у них просто свое решение, свой телемет, они делают примерно то же самое, что и мы.
Давайте поговорим про тренды цифровой медицины в целом. Что вы видите на рынке, что интересного грядет, какие будут актуальные тренды в течение ближайших 5 лет?
Кажется, сейчас из больших трендов, которые правда видны, я на самом деле очень верю, вот как раз я уже начал про это говорить, это моя любимая тема, это про систему поддержки принятия решений медицинских. Это скорее не B2C продукты, ну, то есть продукты, да, продукты не для пациентов, а для врачей, да, то есть это скорее штуки, которые ставятся в клинике и работают внутри клиники. Вот, это системы, которые позволяют врачу более точно диагностировать, которые подсказывают какие-то вещи, которые он мог не заметить, которые рекомендуют там, задать еще какие-то вопросы, которые врач забыл и так далее. Ну, так, то есть такой электронный помощник, который знает очень много информации, ничего не забывает. Вот. И если говорить про их развитие, то там действительно очень большие шаги. Ну, например, сейчас прям, ну, то есть Google, например, этим занимается активно, и это... анализ рентгеновских снимок, анализ стекол, вот, диагностика там, злокачественных образований и так далее. Это очень перспективная штука, потому что уже все текущие алгоритмы, даже самые простые в целом, показывают хороший результат. И они все равно помогают врачу, и в какой-то доле случаев они позволяют врачу увидеть то, что он не видит. Вот, а это значит, что какая-то доля людей там, благодаря этому там, ну, не знаю, найдет онкологию на более ранней стадии, и вместо того, чтобы получить там сразу третью стадию, когда придет к врачу, получит там первую операбельную. Ну, То есть это реально про спасение. Вот в эти штуки я верю. Вот. Еще довольно много информации у нас получается, да, с всяких носимых устройств, да? То есть, если про это говорить. Причем даже бытовых. То есть, вот те же часы, которые пульс меряют. Вот, это уже большой объем информации, по которому много всяких интересных выводов можно делать.
Я смотрю, у вас Apple Watch.
Да, да.
Вы фанат гаджетов.
Ну, нет, они просто очень удобные. Это, наверное, тема отдельной передачи, да. В них можно делать очень много такого, что иначе заняло бы гораздо больше работы. Вот. Да, то есть носимые гаджеты, они помогают там, ну, даже... Что уж там, я про себя знаю, что вот я хожу в них, они мне периодически говорят: так, ты, наверное, ходишь пешком. Я говорю: да, я хожу пешком, я уже километр пешком прошел. Здорово, я начинаю думать, я прошел километр, пойду-ка еще пройду. Ну, круто же, когда они мне... Да, это такая мотивация, которая позволяет людям вести чуть более здоровый образ жизни, действительно. Ну, меня, конечно, жутко раздражает, когда они мне говорят: вы молодец, там, и вообще, ну, что значит, еще мне часы меня оценивать начнут, вот.
Ну, это же здорово, представляете?
Не знаю, я как-то отказываю моим часам в праве выносить обо мне оценочные суждения. Вот. Но в целом, конечно, да. То есть сейчас это носимые электроники, браслеты, вот эти фитнес-трекеры, они тоже много информации могут дать, во-первых. Во-вторых, они... Ну, тут есть какая-то геймификация в каком-то смысле, то есть они действительно позволяют там сравнивать, что сегодня я прошел 2 километра, вчера я прошел 3.
А Ваня вот из твоей же когорты прошел меньше.
Да.
Значит, ты молодец.
Да, нет, ну,
соревнования.
Да, или больше, значит, мне надо ходить еще больше. Да. Я до сих пор помню одно из соревнований в Яндексе, немножко отойду в сторону, как это, значит, победитель, я просто пристегнул часы к колесу машины. Вот. Значит, ну... Факт тот, что они действительно помогают. То есть это вот та штука, которая мотивирует, там какая-то геймификация плюс большой объем данных. Ну, то есть, еще раз про цифровое золото, да. То есть данные, они нужны, по данным очень много всяких интересных штук можно делать. Вот. Что еще? Ну да, наверное, информация сейчас как-то стали распространяться вот. Генетические всякие штуки, то есть и секвенирование стало подешевле, чем до этого.
Кстати,
и...
верите в генетические тесты? Проходили сами?
У меня сложное отношение с генетическими тестами, я как-то попытался пройти, но сделал это 31 декабря. В общем, до меня так и не дошли с пробиркой. Значит, на самом деле, да, на самом деле это очень перспективная штука, и там, ну, это очень много, еще раз, опять же про информацию, это очень много информации, которую можно рассматривать, на которой можно строить алгоритмы, на которой можно обучаться и так далее, вот. Это тоже потенциально прям огромный большой кусок, который вот-вот разовьется. Но я сейчас говорю больше про такие, про, ну, близкие к пациенту вещи, я не говорю там про какие-нибудь да Винчи, про там роботы, про более такие медицинские специализированные штуки, ну, на самом деле, потому что я просто не то чтобы в них хорошо разбираюсь, вот, а вот в то, что рядом с людьми. Еще как ни странно, интересная штука – это трекер сна. Вот, они вроде такая штука простая, но тоже посмотришь там 5-5-5, не, ну что-то надо менять, про часы, вот, надо, наверное, спать чуть побольше, ну, заставляешь себя лечь пораньше, не трекаешь, но чувствуешь просто себя разбитым, и все, и да, циферок нет.
А трекер стресса, например?
Трекер стресса – это штука, наверное, тоже интересная, ну, я его принципиально не ношу, да, потому что там бейзлайн будет.
А какие-нибудь нейрогаджеты, там, гарнитуры для медитации, вот сейчас очень становятся модны на Западе? Или это все до России еще пока далеко?
Ну, пока далеко. Ну, то есть я не очень понимаю, зачем бы это нужно было там среднестатистическому там человеку, там, не знаю, в Смоленске или в Астрахани.
Скорее, вот. Это да, биохакеры такие.
Ну, это да. Ну, то есть, есть еще, да, есть еще подразделение такое. Тут раздел для гиков, которые там действительно там превращают себя в киборгов понемножку, ну там, но это тоже не массовые вещи, они интересны, они там тоже очень много всего, но...
Хорошо, да. Последний вопрос. Какие сервисы вы сами используете, помимо Яндекс.Здоровья?
Да, вот я хотел сказать, что совершенно самый замечательный сервис, который я вот использую, это, конечно же, Яндекс.Здоровье, да, онлайн-консультации, я им пользуюсь, да, постоянно, как бы, да, и на самом деле прям очень-очень доволен, что он есть. Вот. Но если говорить так прямо и из сервисов, я на самом деле, вот можно ли считать медицинским сервисом этот трекер сна, я смотрю, следить стал в последнее время, сколько я сплю и там... Как и насколько качественно, вот. Хотя это тоже такой вопрос не вполне, скажем так, доказательный, вот. А плюс, ну, именно какие-то такие фитнес-трекеры, шаги, отслеживание, там, сколько я хожу.
Apple Watch.
Apple Watch, ну да, Apple Watch, там, ну, вот мне он говорит, что пора размяться, вот принципиально не пойду, вот, еще мои часы мной не управляли, вот, значит, но, да, Apple Watch, да, тут много чего интересного есть, но в основном, конечно, шаги. В основном шаги, понятно, становится, когда я там весь день дома просидел, а когда там сходил, погулял, и, в общем, тоже...
Я думаю, часы вам правильно говорят, у нас как раз завершение нашего эфира.
Ну вот,
спасибо вам большое, Михаил. Это была передача «Технологии здоровья». Будьте здоровы. До свидания.